В Германии везде стоят почти что в каждом супермаркете автоматы. Туда можно сдать эти тары.
Расскажи, пожалуйста, есть ли там какие-нибудь, скажем, плюшки для осознанных жителей?
Я помню, я вот сдавала как бы мешок такой тары, пакет хозяйственный. Получалось где-то 10 евро или 5 евро.
Есть такое мнение, что люди в этой стране все отходы, которые можно сдать в переработку, моют и сортируют.
Все-таки немцы, они были более осознанные, упорядоченно сдавали этот мусор. Американцы или ленятся, или как-то не догоняют, как этот мусор сортировать.
Откровенный вопрос, честный ответ, все как я люблю. Всем большой эко-привет! Меня зовут Дарья, и вы слушаете второй сезон подкаста «Наследи чистотой». В этом сезоне я буду выпускать интересные интервью с различными героями. Среди них будут как профессиональные специалисты в области охраны окружающей среды, так и обычные жители нашей планеты, которые просто неравнодушны к нашему общему дому. Надеюсь, эти истории вас вдохновят. Я знаю, что вы не любите спойлеры, но все же я это сделаю. Герои будут из разных уголков мира. Наверняка вам будет интересно узнать, как развивается эко-жизнь в разных странах. И вдруг однажды вы услышите историю вашего соотечественника, и это окончательно замотивирует вас стать эконутами. Ну а теперь не будем долго растягивать приветствие и начнем наш первый выпуск второго сезона. Встречайте нашу первую гостью Сати Ташибаева. Сати родом из Казахстана, но уже несколько лет живет за рубежом, и сейчас она будет вещать нам. С нового света! Сати, привет! Как ты? Я очень рада, что ты согласилась на интервью, и я думаю, надеюсь и верю, что это будет очень полезно и информативно.
Привет, Дарья. Спасибо большое, что позвала меня на свое интервью. Мне будет очень приятно дать тебе ответы на вопросы. Надеюсь, что будет интересно.
Насколько я знаю, ты UI UX-дизайнер. Расскажи, пожалуйста, как ты пришла к этим направлениям и почему именно они?
А вообще, я изначально, с самого детства любила рисовать. Все началось с этого. Я закончила 56-ю гимназию в Алмате и параллельно училась в художественной школе. И как-то так получилось, что после этого я определилась, я узнала, что есть такая профессия дизайн, и что я хочу учиться, обучаться на дизайнера. На тот момент я выбрала графический дизайн, потому что интернет как-то особо еще не был в нашей жизни. И вот. И когда я отучилась, я уже начала работать. Работала я приблизительно 5 лет. И потом я поняла, что вот UI UX-дизайн появляется. Это был на тот момент веб-дизайн назывался. И я подумала, что мне на графическом дизайне уже делать нечего, что я уже какие-то свои вершины как бы достигла, и что мне не особо интересно дальше развиваться в графическом дизайне.
Давай поговорим о твоих каналах информирования о работе за рубежом. У тебя есть очень классный YouTube-канал. Можешь, пожалуйста, рассказать, почему ты решила завести канал и рассказывать о том, как найти работу, как проходить собеседование, вот эти все вопросы?
Я в основном веду Instagram активно и YouTube. Я завела YouTube для того, чтобы говорить людям, вещать информацию вообще про профессию UX/UI дизайн, про то, как им стать таким дизайнером, где какие информацию брать. И, по сути, почему я решила завести такой канал, где-то в 2016, может, 2015 году я прочитала статью на Медиуме. Там есть один дизайнер, Александр Киров, и он рассказывает про то, как он переехал в Кремниевую долину. И когда я прочитала эту статью, я очень сильно мотивировалась, и вот, по сути, благодаря этой статье, как бы моя мотивация увела меня вот в Калифорнию. Пытаюсь этим каналом дать дань как-то обратно в комьюнити дизайнеров, подать какую-то новую свежую информацию. У меня был очень долгий путь, я очень много готовилась, искала информацию, это было все так тяжело. Поэтому я, по сути, решила сделать так, чтобы другим молодым людям, кому тоже интересен переезд за рубеж или просто работа дизайнером, как это начать, как переквалифицироваться. Вот у меня очень много аудитории, кто или хочет начать, школьники, или которые уже в возрасте, но хотят переквалифицироваться на дизайнера. Вот, и я пытаюсь информацией как помочь, как это можно полегче сделать. Конечно, в планах открыть еще англоязычный канал. Я надеюсь, что в скором будущем я это сделаю, когда будет время.
А сейчас чем ты занимаешься?
Я сейчас работаю старшим UX-дизайнером. Компания называется Lucid Motors. Эта компания находится в Калифорнии, и завод у нас находится в Аризоне. Я работаю продуктовым дизайнером, и мы разрабатываем интерфейс для машины нашей. Lucid Air, сейчас выходит новая машина. Это, по сути, электромашина в классе люкс. И она является компетитором, то есть соперником Теслы. Вот, мы сейчас разрабатываем этот продукт. Я вот уже работаю полгода. И я надеюсь, что дальше будет очень много работы. Я делаю, по сути, экраны, которые есть в машине, внутри машины. Поэтому такая интересная работа, потому что она перекликается с индустриальным дизайном. Немного есть индустриального дизайна, и большая часть это вот интерфейсы.
Некоторое время ты жила с семьей в Германии. Я уточню, что семьей это значит супругом и дочерью, которая на тот момент была совсем маленькая. Расскажи, как ты решилась на этот переезд и почему именно Германия? Я почему спрашиваю, у нас же ведь многие наши соотечественники отказываются от работы за рубежом, считая, что переехать с семьей – это нереально, это дорого и в целом не стоит выеденного яйца. Поделись своим опытом, как ты переборола этот страх и был ли он вообще у тебя при переезде?
Вообще страха не было, я наоборот была очень воодушевлена, что мы переезжаем в Германию. У нас вообще такая семья получилась, что мы с мужем с самого начала, когда поженились, мне предложили работу в Wargaming в Минске, в Беларуси. Вот, я не смогла отказаться от этого предложения, и поэтому мы переехали сначала в Минск. И получается, там я уже, отработав несколько лет, я ушла в декрет. В тот момент, когда мы были в Минске, получается, мужу предложили работу уже в Германии. И когда я ушла на декрет, мы вместе уже переехали в Германию. Ну, то есть у нас какое-то такое движение получилось в семье. То я нахожу работу, то муж находит работу. Вот. Страха как такового вообще нет. Мне кажется, рынок очень интересный в Германии, что есть интересные продукты, компании, и я всегда за к новому, чему-то учиться. Я вообще не люблю, когда у людей закрытый майндсет, то есть у них когда какие-то настрои, да, вот старые, и что они ни к чему новому не открыты. Сейчас просто мир очень сильно меняется, у нас вот есть интернет, и у нас информация очень сильно, ну, как бы влияет на нашу жизнь, все вообще очень скоротечно, и даже вот я ушла на декрет, получается, на 3 года. До того, как я ушла на декрет, я как бы была на пике своей карьеры. Когда я пришла обратно в индустрию, я поняла, что я вообще ничего не понимаю уже, что творится в мире. Потому что очень тяжело держаться на плаву, ну, не делая там 3 лет ничего, а занимаясь только ребенком. Поэтому, ну, для меня это был такой челлендж, но, с одной стороны, интересно, потому что пытаешься понять, на что ты способен, пытаешься оценить, какие у тебя силы есть и возможности.
Чтобы жить в Германии, достаточно ли знать только английский язык, или все же немецкий тоже нужен? И как в целом у тебя складывались отношения с местными жителями?
Английский язык для первого времени достаточно знать, но лучше, конечно, если в планах долгосрочное или насовсем переезжать в Германию, то, естественно, лучше учить местный язык. мы жили в Берлине, и Берлин, он, по сути, вот как Калифорния, что там очень много стартапов, IT-хаб, и поэтому в Берлине было полегче немного. Но мы попутешествовали, например, были в Мюнхене, Гамбурге и других маленьких городках. Там вот без немецкого, ну, вообще нереально, мне кажется, прожить. Просто очень много таких бытовых или, например, на государственном уровне вопросов, которые нужно решать. И без языка очень тяжело решить. У меня, например, муж, он только знал английский. И он практически ни с кем не мог договориться, разговаривать, потому что они не шли на контакт. Вот. У меня язык немецкий был базовый, и я с ними могла разговаривать, по сути, понимать, что они говорят, и разъясняться, что мне надо. Вот. И даже мне как бы его было недостаточно, этого языка. Так что, если есть в планах, конечно, переезжать там, в Германию или еще в какую-то другую страну, да, вот в Корею, там, в Азию или там, в Испанию, то я всем рекомендую первым делом изучение языка, потому что он очень помогает в бытовой жизни. У меня складывались очень хорошие отношения. Конечно, во всех странах, мне кажется, бывают не очень хорошие люди и хорошие. Вот. Я в основном попадала на хороших. Я была с ребенком на то время в декрете. Мне очень много помогали вот, на улице люди. Вообще немцы, они очень сильно саппортят, то есть помогают маме там, или семье с детьми, например. Когда заходишь в публичный транспорт, уступают сразу место, или в аэропорту стоишь, тоже пытаются там тебя в первую очередь с ребенком запустить, чтобы ты быстрее прошла. Ну, то есть они очень сильно в твое положение входят, если ты с ребенком, и пытаются помочь. Вот. Это мне очень сильно нравилось в немцах. Ну, и плюс сама структура города очень хорошая, что можно очень комфортно добраться, докуда вы хочешь, просто публичным транспортом. Вот эта инфраструктура, это вообще самый большой, наверное, жирный плюс для Германии.
Еще немного о Германии. Есть такое мнение, что люди в этой стране все отходы, которые можно сдать в переработку, моют и сортируют. Ну, есть какие-то определенные правила, и они им следуют. Ну, считается, что вот немцы, они настолько педантичны, что они все это вымывают, промывают, очищают и затем сдают в переработку. Я, ну, не буду спрашивать у тебя за всю страну, но вот именно там, где ты жила, было так? Или это все же слухи и стереотипы?
Да, в Германии нам очень это нравилось. У них все поставлено, я думаю, на поток. И мне очень сильно это напоминало Советский Союз. Вот как мы в фильмах видим же, как мамы там, например, или бабушки собирают бутылки от молока, да, а потом сдают, и им дают там копейку какую-то. В Германии это все точно так же. То есть идешь в магазин, покупаешь продукты, если купил там бутылки с пивом или воду, да, пластмассовые, стеклянные, все равно какие, можно прийти обратно в магазин с этой тарой. И получается, там везде стоят, почти что в каждом супермаркете автоматы. Туда можно сдать эти тары. Оно будет сканировать вот эту бутылку и рассчитывать, сколько за тару. То есть, получается, когда в супермаркете что-то покупаешь, ты покупаешь сам продукт плюс тару. Это видно вот в чеке. И когда ты возвращаешь эту тару, получается, то тебе эти деньги возвращают. Вот. Я видела очень много людей на улице, ну, у кого, видать, нету постоянного заработка. Они, молодые люди, ходят по улице, после туристов собирают эту тару и сдают. Я помню, я вот сдавала как бы мешок такой тары, пакет хозяйственный. Получалось где-то 10 евро или 5 евро, точно наберется. И еще, что мне нравилось в Германии, ну вот когда, например, покупаешь всякие йогурты, и все в таких упаковках, да, сок, например, в таких картоновых. И вот там в супермаркете прям есть места, где можно встать, вот как запаковка подарков, только наоборот распаковка, можно всю эту тару распаковать бумажную и там прям бросить. Ну то есть там есть такие контейнеры, и не нужно с собой тащить, получается, сам себе работу упрощаешь, потому что ты сделал это, и дома уже не надо там мусор горами выносить, ты там как бы оборахлился, и все. вторсырье они очень сильно обрабатывают. Есть сдача стекла темного, белого, зеленого. Есть сдача бумаги. Есть сдача пластмассы отдельно. Есть сдача отдельно там, резины и все, что связано с домашними предметами в отдельный контейнер. Я думаю, что они после этого сортируют еще. И есть биомусор, то есть вот отходы какие-то жизненной деятельности. Можно просто отложить их. Они потом и идут на компост.
Скажи, пожалуйста, есть ли там какие-нибудь, скажем, плюшки для осознанных жителей в виде снижения налогов или вознаграждения, ну, именно в том регионе, где ты жила? Или же, наоборот, возможно, неосознанных штрафовали, как-то наказывали? В целом, какие элементы такой экополитики можно было бы перенять Казахстану?
Мне кажется, у них нету снижения налогов или вознаграждения. Я не встречала такого. Насчет штрафа я тоже ни разу не встречала, чтобы меня оштрафовали. Я, наверное, может, потому что не сорю особо. Но мне очень нравилось, что тару можно сдать. А насчет штрафа и снижения налогов я такое ничего не заметила. Просто они сделали удобные пункты приема вот этой тары, и люди за каждую бутылку они 25 центов, кажется, дают. То есть, ну, за 4 бутылки это уже 1 евро. Это сколько? 400 тенге. То есть 4 бутылки – это 400 тенге. Мне кажется, это нормальная сумма. Но вот они стараются поддерживать экологическое сознание людей в виде вот этого вознаграждения за сдачу тары.
Историю твоих переездов я знаю по твоему Инстаграму, и поэтому я знаю, что сейчас ты в Сан-Франциско. Но я бы хотела, чтобы ты сама рассказала, как ты переехала из Германии в Америку. Насколько это было сложно, и долго ли вы планируете жить в Америке? Ну и, наверное, ключевой вопрос, вернешься ли ты в Казахстан?
Сейчас мы правильно с семьей переехали в Сан-Франциско. У нас получилась такая история, что у меня муж нашел работу в Америке. Он, получается, поехал первым в Америку, а мне нужно было доработать. В Германии, когда увольняешься, там нужно хотя бы 3 месяца доработать. Я не могла с ними договориться, они не хотели отпускать, и мне пришлось остаться еще на полгода, чтобы дорабатывать. После того, как я доработала, я, получается, переехала уже на воссоединение с мужем и с дочкой. Мы прилетели. Получается, после этого я начала искать работу уже сама тут и открывать свою собственную визу, потому что по визе мужа мне нельзя было работать. Тут в Америке намного сложнее, чем в Германии в плане виз. Мы планируем жить здесь, насколько получится долго. Если обоснуемся, если все будет хорошо, там никто не будет болеть, я надеюсь. Насчет Казахстана как-то не особо мы думали еще. Все-таки у нас маленький ребенок. Я думаю, что строить карьеру и какие-то планы на будущее, особенно девочки, в Америке намного перспективнее, чем в Казахстане.
Откровенный вопрос, честный ответ, все как я люблю. Едем дальше. Ну а теперь поговорим об американцах. Как обстоят дела с осознанностью населения в Америке? Есть ли там раздельный сбор отходов в том регионе, где ты сейчас живешь?
Если сравнивать Америку с Германией, я думаю, в Германии была осознанность населения намного лучше, чем в Америке. Тут тоже есть раздельный сбор мусора. То есть мы выкидываем мусор в био. Трэш – это когда все вместе расходы, которые не перерабатываются, и перерабатываемые. То есть туда мы скидываем все вместе пластмассу и картон. Бумагу сухую. Вот, все, они больше ничего не принимают по раздельности. Все-таки немцы, они были более осознанные, упорядоченно сдавали этот мусор. Американцы, ну, как мне потом рассказал муж, что он почитал в интернете, что они или ленятся, или как-то не догоняют, как этот мусор сортировать. Им просто удобнее выкинуть все в одну вот трэш, чем разделять и понимать, где какой должен быть. Но при этом даже в парках я вижу, что стоят, как и в Германии, раздельные мусорки. Тоже можно био выкинуть, рецайкл переработанный и трэш. То есть все равно страна, я так понимаю, пытается агитировать людей, но как бы на американцев это тяжело действует. Никакого вознаграждения я в Америке не видела, чтобы сдаешь тару и дают деньги. Мне кажется, вот все-таки, сколько я смотрю в разных странах, обмен на деньги – это вот прям must have. Все равно приятно получать взамен там чек на деньги и потом его отоваривать в супермаркете, чем просто так, там, там включить осознанность и идти там сортировать мусор. Все равно таких осознанных намного меньше, чем тех, кому нужны просто деньги. Я думаю, что это просто вот какая-то бытовуха и практичность. Мне кажется, деньги, вот если в Казахстане кто-то сделает, что ты сдаешь мусор и тебе там что-то, какие-то плюшки там, я не знаю, на мобильный телефон дадут какие-то смс-ки, там, интернет или еще что-то, то это будет очень сильно играть роль. А в Америке такого нету, к сожалению. Я видела, что есть еще прием старой одежды. И в некоторых магазинах есть прием там старой, например, спортивной одежды или экипировки спортивные, то есть на нужды нуждающихся. Но опять же, это просто контейнеры, все бесплатно, и там до такой степени убитая одежда лежит, я даже не знаю, куда они ее девают потом.
Ну, в Казахстане, кстати, к плюшкам делают небольшие шаги в виде фандоматов. Здесь у нас принимают пластиковые бутылки, чистые, не мятые, то есть, как обычно, да, те, кто сортирует отходы, сминают бутылки, некоторые включены отрывают этикетки, в общем, полностью, да, приводят в такой вид бутылки для того, чтобы они занимали как можно меньше места. Но вот фандомат нужно сдавать именно такие ровные, чистенькие бутылочки с крышками, с этикетками, как все оно и есть. И за это люди получают баллы, которые можно потратить в прилегающих супермаркетах. Я пока еще сама не испробовала и точно не могу сказать, сколько там дают баллов за определенное количество бутылок, но радует сам факт, что уже мы приближаемся. То есть мы сделали небольшой шажочек к тому, что уже в Германии давно используют и давно мотивируют людей сдавать вторсырье. Это тоже не может не радовать. Ладно, поехали дальше.
Прежде чем задать следующий вопрос, я хотела бы рассказать небольшую историю. У нас в Казахстане есть общественное объединение «Посади дерево». Ребята из этой организации занимаются посадкой деревьев, организацией различных субботников, эко-акций. В общем, они двигаются по экологической тематике. Именно здесь мы с тобой познакомились, ну, правда, страшно представить, 10 лет назад. Ты для них тогда создавала дизайнерские продукты, я участвовала в их акциях, мы даже проводили какие-то совместные проекты. В общем, можно сказать, что нас объединила наша любовь к экологическим проектам и неравнодушие к окружающей среде. Я хотела бы задать тебе такой вопрос. Твое отношение к природе и ее ресурсам все такое же трепетное, как и 10 лет назад?
Да, я помню, что мы с тобой познакомились, это было такое интересное знакомство, тогда была такая молодая. Вот, но... Сейчас, я думаю, что уже страна диктует свои правила. Вот мы пытаемся сортировать все, что сортируется, но все равно я понимаю, что, например, если дальше американцы вывезут все и кинут на мусорку, то я сортировать не буду. Ну, смысла нет логического. Вот. Мы пытаемся сейчас с мужем поменьше потреблять. Ну, например, что мы меньше покупаем каких-то продуктов. Например, раньше я могла там 1 000 000 кофточек купить, сейчас я стараюсь вообще лучше одну хорошую, но мало. Или вообще ничего. Так что как-то так. Мы пытаемся меньше потреблять, чтобы меньше было чего выкидывать. Ну, кроме этого, мы пытаемся сажать какие-то растения дома, потом с дочкой вот деревья каждый год сажаем немножко. За границей никто практически не пользуется пакетами. То есть я и всегда вот с Германии начала, как-то я так приучилась, пакеты все платные, как ты сразу начинаешь думать, когда сортируешь мусор, что это трэш, что это идет в мусорку, а не переработку. И у меня сейчас дома 1 000 000 авосик. Еще в Германии, ну и в Америке, очень много вот где-то идешь на какой-то ивент куда-нибудь и дарят вот такие авоськи, просто холщовые сумочки для продуктов. И то есть у меня их накопилось так много, что я думаю, зачем мне пакеты, потом они дома везде валяются, как мусор. И я, получается, вот эти холщовые всякие сумки, мы с собой вот и берем икеевскую сумку продуктовую, туда обычно загружаем, и у нас вот нету вот в отходах в наших семейных именно пакетов. Я думаю, ну хотя бы пакеты не пойдут в мусорку. Вот это вот очень большой, мне кажется, плюс за границей, что в основном у всех свои пакеты. тоже вот напоминает Советский Союз, вот как в фильмах же показывают, как они вот берут сеточки вот эти и идут покупать. Еще во многих, ну, например, Starbucks, если придешь со своим стаканом кофейным, например, или нальешь свою тару, то это будет дешевле, чем нальешь в их стакан. Или я видела, даже магазины есть, где можно свои банки приносить, и, например, туда крупу отсыпать вместо пакетов, и тоже будет дешевле. То есть вот такие концепции мне вообще очень нравятся, классные. Ну что, мусорить не надо, эти пакетов миллион штук дома не валяются, у нас все так чисто сейчас дома. Я не знаю, почему в Казахстане люди не начали пользоваться вот такими сумками. Возможно, вот это промоушен, когда их распространяют, дарят, да, и ты просто видишь, что дома много сумок, и их надо пользоваться ими. Я думаю, вот это тоже очень хороший способ как-то мотивировать людей задуматься, что пакеты вообще в принципе не нужны, и что это какой-то мусор прям совсем.
Как ты проявляешь свое уважение к природным ресурсам и к планете в целом?
Мы очень сильно стали экономить воду. Например, раньше мы для дочки наполняли полную ванну воды. Сейчас нам почему-то так жалко эту воду. И мы, например, для дочки делаем тазик. Ей наполняем, как бы ей наполняется быстро, не надо весь вечер эту ванну наполнять. И с другой стороны, она быстро искупается, и воды намного меньше тратится. И мы с мужем принимаем душ, тоже не ванну наполняем. Когда чистим зубы или моем посуду, например, тоже включаем кран только тогда, когда нужно. Когда не нужно, выключаем. Свет всегда выключаем. Ну, то есть стараемся как-то по возможности экономить ресурсы. Даже не в плане того, что мы экономим там деньги, на которые мы потом потратим их, да, на вот эти коммунальные услуги, а в плане того, что просто жалко природу. И дочку все время мы сейчас учим, и мне нравится тут в садиках очень сильно, ну, вот в американских подходит вот к концепции «сохраним природу», «сохраним нашу планету». И я помню, что у меня и дочка начала сама мне говорить: «Мама, давай воду выключим, потому что save our planet, Earth». И я понимаю, что они прям делают целые проекты, как сохранить природу, как не засорять, как не загрязнять. И мы, когда куда-то ходим, мы обязательно про это ей упоминаем. И что мне было интересно узнать, вот про... Мы очень часто ходим на хайки. Я обычно стараюсь не оставлять мусор просто себя. Все, что принести с собой покушать, с собой уносим. Вот кожуру бананов, вот от яиц, да, скорлупу, все с собой уносим. И я временами с дочкой еще забираю там палочки, какие-нибудь камушки. Так вот, по правилам Америки, оказывается, нельзя забирать с собой камушки, палочки. То есть они мотивируют это тем, что каждый там миллионный турист придет, заберет, и что природе останется. То есть ты должен оставить природу такой, какой она была до тебя, до того, как ты пришел. Меня вот это очень сильно удивило. Я про это никогда не думала. То есть очень много закона, которые охраняют эту природу, и ты несколько раз подумаешь перед тем, как сделать.
Ну, а теперь поговорим не о тебе. Я хотела бы узнать, как обстоят дела с экологическим воспитанием твоего ребенка. Я более чем уверена, что у такого осознанного человека, как ты, наверняка присутствуют элементы экологического воспитания. Поделись, пожалуйста.
У меня есть несколько книжек, например, «Что делать с мусором?». Вообще очень много книжек бывает, оказывается, про мусор, про то, как нужно сохранять природу, беречь животных. Моей дочке очень нравится. И я думаю, что очень сильно играет роль в этом плане социум. Если все в группе будут это делать, то ты автоматом тоже делаешь. Если ты один, единственный, кто бережешь, а все остальные рушат, то ты автоматом, ну, как ребенок, будешь принимать вот этот паттерн. Так что я думаю, что нужно начинать с обучения именно воспитателей, чтобы они обращали на это внимание, делали проекты. Все равно это очень сильно впечатывается в память, если с ребенком вот заниматься этим, а не просто вот как бы положить болт и не обращать никакого внимания, там, как дети в садике какие-нибудь деревья ломают. То есть вот это вот я даже не представляю, чтобы в Америке или в Германии учитель ничего бы не сказал. Еще тут очень много в садиках выращивают, например, огородик свой делают, или там аквариум ставят, и они там сами бабочек выращивают. То есть они пытаются с детства приучать детей вот к развитию экологического какого-то осознанности.
Что для тебя осознанное потребление?
Есть ли у тебя какие-то советы или лайфхаки на эту тему?
Для меня осознанное потребление – это когда ты берешь не больше, чем тебе надо. Вообще желательно, конечно, если бы у нас только упаковки не было, вот мы всегда в шоке сейчас в Америке от упаковки. Придет в упаковке еще одна упаковка, то есть это вот, ну, прям вообще ужас какой-то. Я бы, ну, было бы мое желание, если бы даже и без упаковки я бы там не оскорбилась бы, и мне было бы так даже проще меньше мусора выкидывать. Осознанное потребление для меня, ну, беречь свою природу, беречь ресурсы. Я всегда говорю дочке, например, что это у нас сейчас чистая вода есть, пресная. Например, где-то в Африке нету такой роскоши, и ты должна это беречь, потому что тут больше потребляем, там остается меньше. Ну, то есть как-то пытаться способствовать сохранению природы хотя бы на каком-то бытовом уровне. Хотя, мне кажется, тоже государство должно как-то беспокоиться и создавать соответствующие программы по защите природы.
Как часто ты покупаешь различные вещи? Одежду, предметы быта, игрушки.
Дочки я раньше брала раз в сезон, потому что она быстро росла, и в Германии очень часто менялась погода. Ну, там то осень, то зима, то лето обратно, да, не будешь одевать в одном и том же. А вот в Калифорнии, я что удивляюсь, мы уже год живем, я еще ни разу практически одежду не заказывала, не брала. Из предметов быта я взяла только то, что, ну, у нас же новые, как бы мы только приехали, у нас ничего не было, ни тарелок, ничего. И я взяла просто по максимуму хорошее, дорогое и одно, чем много, и, знаешь, пластмассовых, которые там кучу раз менять надо, каких-то тазиков там. Игрушки у нас с дочкой тоже. Или по каким-то поводу, например, Новый год, день рождения, ну или, например, она нас как-то обрадовала, там, начала играть в шахматы, там, какие-то у нее увлечения появились, и мы пытаемся это увлечение поддержать при помощи игрушки. В основном больше ничего такого не покупаем. Из того, что мы прям каждый раз берем, это продукты только, то, что мы съедаем. Я прям смела к минимуму все, что можно, потому что, в принципе, нам ничего и не нужно. Больше всего денег, я думаю, что, ну, и времени мы тратим на какой-то досуг. Сходить на хайкинг или там сходить в бассейн.
Отличный старт сезона, я думаю, это просто замечательное, динамичное интервью с классным спикером. Спасибо большое, Сати, за твое время, которое ты уделила, за тот бесценный опыт, который ты приобрела как минимум в трех странах, учитывая, что ты абсолютно никак не связана с профессией эколога, с профессиями из области охраны окружающей среды, но ты тот человек, тот самый обычный человек, который работает, который живет своей жизнью, но при этом внедряет принципы осознанности, экологичного образа жизни не только в свою жизнь, но и в жизнь своих детей, в частности, вот ты прививаешь такую экоосознанность своей дочери, и это тоже очень бесценно. Спасибо тебе большое.
Спасибо большое, Дарья, что ты взяла у меня интервью. Мне было очень интересно ответить на твои вопросы. Это было очень так необычно. Обычно я даю интервью на дизайнерские темы и раскрываю именно по дизайну что-то. Я надеюсь, что мы с тобой еще увидимся в Казахстане. Передавай всем привет, если кого видишь посреди дерева. И спасибо. Пока-пока.
Хотелось бы выразить огромную благодарность нашей героине первого выпуска второго сезона подкаста «Наследи чистотой» за такие шикарные и развернутые ответы. На самом деле я была рада не просто услышать голос знакомого человека спустя столько лет, но и услышать такие вдохновляющие кейсы. И я очень надеюсь, что вам понравились эти истории, этот выпуск в целом и наш новый формат. И если это так, то я буду ждать вашей реакции в виде лайков и комментариев. Обратная связь всегда дает возможность делать подкаст еще лучше. Подписывайтесь на наш канал в Телеграме, на страницу в Инстаграм, делитесь со своими друзьями, рассказывайте о нас. Я надеюсь, что очень скоро мы снова с вами услышимся. Всем пока!